Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. В пригороде Петербурга избит гражданин Республики Гана. В Багдаде с утра погибли по меньшей мере 7 человек. В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Как передают с места события корреспондент Радио Свобода, сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силой затолкали около 1000 человек в автобусе, а затем доставили их в милицию, говорит лидер оппозиции Александр Миленкевич.
Я считаю, что власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом. Она не умеет с людьми разговаривать. Она знает только язык силы, только язык лжи.
Заявил Александр Миленкевич. Участники акции протеста с вечера 19 марта требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Подробнее о ситуации в белорусской столице в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин намерен подать в отставку на партийном съезде в субботу. В интервью газете «Коммерсант» Рогозин заявил, что на пост главы партии будет рекомендовать председателя президиума «Родина» Александра Бабакова. Свое решение уйти в отставку Рогозин, по его словам, принял, исходя из тактических соображений после консультаций с политическими партнерами. Кремль в их число не входит, уточнил Рогозин. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Санкт-Петербурга избит гражданин Республики Гана. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Илья Орлов.
Инцидент произошел накануне вечером в Колпино, одном из пригородов Петербурга. На гражданина Республики Гана Тенли Квуату напали двое неизвестных. Он обратился в милицию, и вскоре на улице Володарского были задержаны двое молодых людей 87-го и 88-го годов рождения. Как утверждают в ГУВД, они подозреваются в том, что избили иностранца на почве неприязненных отношений. Потерпевший был отправлен в травмпункт, где ему поставили диагноз – черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Грозненском районе Чечни сегодня утром в перестрелке погиб милиционер. Еще два милиционера получили ранения. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанова.
На южной окраине станицы Ильиновская неизвестные нападавшие обстреляли наряд патрульно-постовой службы МВД Чечни. Получили ранения 3 сотрудника Грозненского сельского райотдела милиции, один из которых скончался по дороге в госпиталь. Потери нападавших, скрывшихся с места происшествия, неизвестны. В Удальмецком районе республики, вблизи селения Кошки-Льды, убит инспектор по безопасности дорожного движения МВД Чечни. Милиционер застрелен в служебном автомобиле, припаркованном на обочине федеральной трассы «Кавказ». Служебное удостоверение и табельный пистолет убитого не украдены. Расследование данного убийства занимаются сотрудники прокуратуры республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Багдаде с утра погибли по меньшей мере 7 человек. Боевики, ворвавшиеся в хлебопекарню, застрелили 4 рабочих. Когда на место прибыла полиция, взорвалась бомба. Погиб полицейский. В другом районе Багдада из засады убиты 2 сотрудников МВД. Сегодня в иракской столице возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании кабинета. Сунниты и курды категорически возражают против назначения на пост премьер-министра представителя шиитов Ибрагима Аль-Джаафари, который сейчас возглавляет переходное правительство. В роли посредника на переговорах выступает посол США в Багдаде Залмай Халилзод.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В стране уже несколько дней продолжаются протесты против поправок к Трудовому кодексу, которые облегчают не только прием молодежи на работу, но и ее увольнение. Вчера в Париже в демонстрациях участвовало более 200 тысяч студентов. Вечером группы молодежи поджигали автомобили и магазины, громили витрины и забрасывали полицию камнями. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен твердо стоит на своем.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
сказал глава французского правительства.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии отмечают годовщину революции тюльпанов. Год назад в Бишкеке сторонники бывшего президента Аскара Акаева попытались разогнать несколько тысяч человек, собравшихся на центральной площади на мирный митинг. Столкновения переросли в штурм дома правительства. Акаев с семьей бежал в Москву, говорит нынешний президент страны Курманбек Бакиев.
Дорогие сограждане, дорогие участники народной революции, я поздравляю вас от всего сердца с первой годовщиной народной революции 24 марта.
Это был президент Киргизии. В колонии Краснокаменска Читинской области Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Экс-глава ЮКОСа попал в ШИЗО за то, что вместе с другим заключенным пил чай в неположенном месте. Ходорковский за время нахождения в колонии уже третий раз попадает в штрафной изолятор. Пресненский суд Москвы сегодня оглашает приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пуманы. На скамье подсудимых двое сотрудников милиции, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть. Обвинение требует для них 3 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полном оправдании своих подзащитных, поскольку они лишь выполняли приказы руководства. Пумана был задержан в центре Москвы осенью 2004 года. В его машине были найдены взрывные устройства. После допроса военный был госпитализирован с телесными повреждениями, а спустя несколько часов скончался. Напомню главные новости к этому часу. В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. В пригороде Петербурга избит гражданин Республики Гана. В Багдаде с утра погибли по меньшей мере 7 человек.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Массовые аресты сторонников оппозиции в Минске. Палаточный лагерь в центре города уничтожен. Дмитрий Рогозин уходит с поста председателя партии «Родина». Он объясняет свой шаг тактическими соображениями. Сегодня последний день предвыборной агитации на Украине. Противостояние власти и оппозиции в Белоруссии закончилось разгоном митинговавших несколько дней в центре города сторонников Милинкевича. Ночью сотрудники милиции блокировали палаточный лагерь на Октябрьской площади и силой затолкали всех участников акции протеста в милицейские автобусы. Все они, а это около 1000 человек, сейчас находятся под арестом. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
О возможном сносе палаточного городка на Октябрьской площади Минска говорилось накануне практически всех ночных бдений оппозиционеров. 3 ночи палатки простояли, однако после того, как 23 марта Центризбирком подвел окончательные итоги выборов, резко увеличилось количество провокаций против жителя лагеря. Из сюжетов белорусского телевидения можно было сделать вывод, что палаточники парализовали жизнь Минска и городок ликвидировали чуть ли не по просьбам трудящихся. Несколько сотен бойцов полка милиции специального назначения в 3:40 ночи по минскому времени окружили палаточный городок. К Октябрьской площади подогнали 10 автозаков и 6 милицейских автобусов. Сотрудники милиции оцепили площадь. Затем они задержали всех людей, которые находились в палаточном городке, и увезли спецприемник-распределитель на улице Окрестина, где уже сидят около 400 сторонников оппозиции. Национальные флаги, транспаранты, плакаты, растяжки, теплые вещи – все это было загружено в мусоровозы и вывезено на свалку. По информации задержанных, против них использовались спецсредства. Один из молодых людей успел по телефону сообщить, что в автозак был пущен газ белого цвета. Журналистка Татьяна Снитко, которая также была задержана вместе с участниками палаточного городка, рассказала, что людей в автобусах избивали. Многие добрались до конечного пункта с разбитыми лицами. Командир полка милиции специального назначения Юрий Подобед утверждает, что лично отдавал приказ не применять силу.
Каждый был проинструктирован, я лично инструктировал. Никакого применения физического насилия. Под ручку даже помогали, садили. Потому что там сидели и женщины, и мужчины все вместе. Ну, это несерьезно. Вообще, мои комментарии такие, что это общественный туалет в центре города. Всего лишь. Это надо было прекратить уже давно.
За несколько часов до сноса палаточного городка его жители выступили с требованиями к властям. Не уйдем с площади, пока не будут назначены повторные выборы, распущен старый состав Центризбиркома и сформирован новый из числа представителей всех политических сил. Это могло помогло укрепить решение властей снести палаточный городок на Октябрьской площади, чтобы не мозолил глаза. Как происходили эти драматические события, рассказывает один из непосредственных свидетелей разгона палаточного городка.
Там было очень много, в принципе, людей, очень много палаток и большое кольцо. Нас очень этой ночью тревожили сильно. Ходили куча пьяных, там кидались на толпу, вытягивали из толпы людей, пытались провоцировать нас. Это были пьяные молодые люди, лет, может быть, 18, где-то так. В принципе, это, может быть, были даже и курсанты милиции, я не знаю. То есть, может, и БРСМ. Там как бы по ним не скажешь, они нам корочки не показывали. А потом вышла, короче, какая-то куча людей и позвала всех журналистов, оттеснили их в сторону. Тут начали, короче, подъезжать эти автобусы. В больших бронированных таких, с решетками на окнах, туда потом загружали людей. Конечно, люди очень переживали, особенно те, которые были помоложе. Все начали переживать по поводу того, что может с ними дальше происходить. Тем более, что у нас в лагере были дети, несколько, там, два ребенка, по-моему, были с родителями. Они еще заходили днем. Потом начали призывы к милиции, призывы к журналистам для того, чтобы они там начали снимать все это, то, что там делается. Вышел какой-то человек, сказал, что давайте в течение 5 минут все расходитесь, иначе мы будем применять силу. Вот, я решил разойтись, но когда я уходил, меня пытались остановить. Ну, в общем-то, им это не удалось. Ну, наверное, я один просто оттуда ушел. Ну, у меня маленький ребенок дома, и жена просто сидела с ним там, у меня не было другого выбора. Я уже полтора дня находился на этой площади, какие там у нас уже были солдаты, воевать со спецназом.
Экс-кандидат президента Александр Миленкевич, комментируя налет на палаточный городок, заявил, что участники акции, которые ночевали сутками на морозе на Октябрьской площади Минска, сделали для Белоруссии больше, чем некоторые политики за всю жизнь. Эти героические люди разбудили нацию. Власть же разучилась разговаривать с людьми. Режим использует только язык силы, и поэтому он обречен, заявил Александр Миленкевич. Все задержанные участники палаточного городка, а их вместе с задержанными ранее около 1000 человек, в ожидании судов находятся в спецприемнике-распределителе. У стен спецприемника сейчас находится бывший единый кандидат президента Александр Миленкевич с супругой. Среди задержанных их сын. Туда же направился еще один бывший кандидат президента Александр Козулин. Среди участников акции были два его племянника. Сторонники оппозиции намерены выйти на Октябрьскую площадь 25 марта, чтобы отметить очередную годовщину образования Белорусской Народной Республики – День воли. Руководство Минской милиции уже заявило, что будет пресекать несанкционированные акции оппозиции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Депутаты Государственной Думы России сегодня рассматривали проект обращения палаты к парламенту Великобритании с требованием экстрадиции Бориса Березовского. В Нижней палате парламента работает наш корреспондент Олег Кусов, он на линии прямого эфира. Олег, добрый день. Скажите, как шло обсуждение и к какому решению в итоге пришли депутаты?
Здравствуйте, Арслан. Депутаты Государственной Думы России поддержали обращение к парламенту Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о выдаче Бориса Березовского, который обвиняет в экономических преступлениях и преступлениях против конституционного строя, насильственной захвате власти. Все фракции поддержали обращение к парламенту Великобритании. Все депутаты, их 426 человек было в зале, единогласно проголосовали за это обращение. Обсуждая этот вопрос, депутаты говорили о престиже России. Например, депутат Абельцев подчеркнул, что Березовского необходимо выдернуть из Великобритании, как морковку из грядки. И пути для этого есть. И мирная экстрадиция, и силовая акция, вписывающая положение национальной концепции безопасности. В любом случае, уголовное дело в отношении Березовского должно быть доведено до конца. Либо прекращено ввиду внезапной смерти фигуранта. Конец статы. Эта цитата принадлежит депутату Госдумы Абельцеву. Депутат Алексей Митрофанов, напротив, предостерег коллег от излишнего ажиотажа. Не та эта фигура, сказал Митрофанов, чтобы заниматься ею всем государством, обсуждать в Государственной Думе. Мы возбудили всем государством, а он радуется, Березовский имеется в виду, и смотрит по всем телеканалам наши дискуссии, и все это бесплатно. Но в то же время фракция ЛДПР поддержала обращение к парламенту Великобритании и также единогласно проголосовала за него.
Олег, скажите, пожалуйста, а может ли это решение Нижней палаты российского парламента иметь какие-то юридические последствия для Березовского?
Об этом тоже сегодня говорили депутаты. Они очень в этом сомневаются, потому что это только политическая воля, высказанная депутатами своим коллегам в Великобритании. Как на нее отреагирует парламент Великобритании, конечно же, неизвестно. И многие депутаты сомневаются, что вообще отнесутся столь серьезно к нему, как депутаты Госдумы. Но в то же время, конечно, не вызывает сомнения, что депутаты парламента Великобритании очень серьезно изучат все документы, которые имеют отношение к этому делу. Но вот будут ли они также с таким ажиотажем обсуждать это у себя в стенах, вот тут уже многие сомневаются. Даже в стенах Государственной Думы. Арслан?
Спасибо, Олег. Из Нижней Палаты Российского Парламента передавал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. В пригороде Санкт-Петербурга избит гражданин Республики Гана. Пресненский суд Москвы сегодня оглашает приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пуманы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Российский час». Главная тема этого выпуска – итоги последней кинопремии сезона «Ники». Премьера «Короля Лира» в Малом драматическом театре и мастер-класс Льва Додина в Москве. Ярмарка молодых режиссеров в Екатеринбурге. Певцы и режиссеры из России в оперных театрах Германии. Мемуары самурая в переводе на русский. Об этом в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Сегодня на Украине последний день, когда разрешена предвыборная агитация накануне предстоящих в воскресенье парламентских выборов. Эту кампанию называют одной из самых дорогих и одной из самых скучных. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Не только оппозиция, но и Комитет избирателей Украины называют крайне неудовлетворительной подготовку к парламентским выборам. По оценкам этой независимой организации, из-за наличия большого количества ошибок в избирательных списках, 26 марта могут не проголосовать около 1 миллиона украинцев. Нынешнюю кампанию называют одной из самых дорогих и в то же время одной из самых скучных. Предвыборная агитация, на которую потрачены сотни миллионов долларов, похоже, не оправдала надежды и лидеров гонки – партии регионов, пропрезидентов блока «Наша Украина», а также блока Юлии Тимошенко. Они заканчивают кампанию практически с теми же результатами, с которыми и начинали. По данным социологов, до 20% избирателей все еще не определились, за какую партию или блок они будут голосовать. Поэтому в последние дни предвыборного марафона его участники пытаются любыми средствами склонить чашу весов на свою сторону. В четверг блок Тимошенко обвинил «Нашу Украину» в использовании транзитного сервера. По утверждению одного из лидеров блока, Александра Турчинова, при помощи специального оборудования представители «Нашей Украины» могут подключиться к серверу Центральной избирательной комиссии и вносить необходимые им коррективы в результаты голосования. Сторонники президента Ющенко отвергли эти обвинения, призвав Генеральную прокуратуру проверить информацию о транзитном сервере. По странному стечению обстоятельств, заявление Турчинова прозвучало за полчаса до очередного раунда переговоров о создании оранжевой коалиции в будущей Верховной Раде. Президент Ющенко уже заявил, что если победители выборов не смогут договориться о коалиции, он вынужден будет объявить о роспуске нового парламента. В такую перспективу не верит внефракционный депутат Верховной Рады Александр Волков.
Президент не воспринимает некоторых лидеров сегодняшней гонки парламентской, того же, например, Януковича, тоже Юлии Тимошенко, на роли премьер-министра. А ведь коалиция будет сформирована именно тогда, когда будут обговариваться эти основные вопросы. И те разговоры, которые идут о том, что президент может распустить парламент, они абсолютно беспочвенны, потому что я абсолютно уверен, что если президент подпишет даже указ о распуске парламента, то следующий парламент, который будет через 3 месяца, будет еще для него еще более худший.
В том, что у президента не будет оснований для роспуска новой Верховной Рады, уверен лидер партии регионов. Вчера в Луганской области Янукович заявил, что сразу после выборов очень быстро будут сформированы как парламентское большинство, так и правительство. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И теперь о том, как итоги парламентских выборов на Украине могут повлиять на российско-украинские отношения. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков беседует с экспертом Московского центра «Карнеги» Алексеем Малашенко.
Все будет зависеть от того, как пройдут выборы и как в ходе выборов себя будет вести Россия. Единственное, что мне кажется, что нельзя повторять ошибку, которая была допущена в свое время, и делить на оранжевых и синих. Даже если у власти будет не коалиция, вот о которой сейчас говорят, а там только оранжевый, скажем, или только сам синий. Ну, оранжевый, может быть, даже более вероятно. И придется, так сказать, окончательно понять, что Украина – это не младший брат, что у него свои ориентиры, свои интересы, и вести себя намного более осторожно, чем это делалось раньше. Если этого не произойдет, я боюсь, что Украина будет все больше и больше отдаляться.
А сейчас ведь так и происходит. Украина все больше двигается в сторону европейских структур.
Вы знаете, это абсолютно закономерное движение, потому что постсоветский период истории Украины и постсоветский период истории российско-украинских отношений, он завершен, в общем, перевернута страница. Я думаю, что здесь не нужно пугаться вот этого движения в сторону Запада, а нужно предпринимать такие усилия, чтобы движение было бы разнонаправленно. Потому что на самом деле, помимо того, что Украина выбрала путь, так сказать, на Запад, она никак не может отказаться от исключительно тесных отношений с Россией. И то вот сам движение в этом направлении, вот тот самый западный вектор, я думаю, что это прежде всего реакция на затянувшуюся постсоветскость Украины.
Последний вопрос. Можно ли сделать какие-то прогнозы уже, кто, скажем так, фаворит на этих выборах, а у кого нет практически никаких шансов?
Ну, я думаю, что это, в общем, бесполезно сейчас говорить, потому что самые разные данные существуют. Ну, например, сам правительственная партия, есть сам Ехануров, там дают 15-20%, сам регионам дают 20-25%, блок у Тимошенко там тоже сам примерно дают что-то в районе 20%. Сам ситуация меняется, но я думаю, что кто бы ни выиграл в конечном счете, если оправдаются вот те прогнозы, которые мы наблюдаем сейчас, очень большие шансы у большой коалиции, то есть регионов и наша Украина.
Говорил эксперт Московского центра «Карнеги» Алексей Малашенко. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Дмитрий Рогозин заявил о намерении уйти с поста председателя партии «Родина». Официальное решение о смене руководства будет принято завтра на съезде «Родины» в Москве. Новым лидером партии, по словам Рогозина, скорее всего, станет его коллега по фракции, председатель президиума Александр Бабаков. В эти минуты в Москве проходит заседание президиума партии «Родина». Главная тема – это отставка Рогозина. И только что корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому удалось связаться с заместителем руководителя фракции «Родина» в Государственной Думе, членом президиума Иваном Харченко. И вот что он ему сообщил.
Что сейчас проходит в президиуме вот в данный момент? Расскажите, пожалуйста, если можно.
Президиум обсудил все основные вопросы. Основной, конечно, вопрос – это смена лидера партии, смена руководителя партии. Дмитрий Олегович сделал заявление о своем добровольном уходе и оставлении этого поста. Также по уставу, не являясь председателем, он не входит в президиум партии, он остается простым рядовым членом, и предложил рекомендовать съезду на избрание на эту должность второго человека в партии, Александра Михайловича Бабакова, который сегодня занимает должность председателя президиума партии.
Он как-то объяснил свою отставку, решение?
Объяснение следующее, что для того, чтобы партию не ставить под удары, для того, чтобы сохранить ее как жизнеспособную структуру, которая в дальнейшем будет активно участвовать в политической жизни и участвовать в выборах, он считает, что это оптимальное, правильное решение, это его личное решение, оно не принято под каким-то давлением.
А почему он рекомендует на пост лидера партии Александра Бабакова? Он как-то объяснял?
Александр Бабаков сегодня и так является вторым лицом в партии, он, по сути дела, всю организационную работу проводит, руководит исполкомом партии по статусу, поэтому это, ну, скажем так, наиболее взвешенное и оптимальное решение. Третий руководитель партии Юрий Владимирович Скоков, который тоже мог бы рассматриваться на эту должность, отказался даже обсуждать свою кандидатуру, поэтому, в общем-то, выбор был небольшим.
Как вы считаете лично, изменится ли партия и ее идеология после ухода Дмитрия Рогозина?
В заявлении, которое сегодня опубликовано, именно то, что партия, она не вождистская, партия не одного человека, а партия идеологии, партия, у которой есть принципы, по сути дела, дан ответ на это. У партии есть своя идеология, поэтому не важно, кто сегодня возглавляет ее.
С Иваном Харченко беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Ранее сегодня Дмитрий Рогозин в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что руководство партии не может не считаться с теми правилами игры, которые установлены ее врагами, поскольку от этого зависят перспективы развития как партии, так и оппозиции в целом. Рогозин сказал, что, скорее всего, на съезде председателем будет избран его коллега по фракции Александр Бабаков. Он также подчеркнул, что партии фактически предъявлен ультиматум. Родина может существовать как партия только в случае смены лидера. Конец цитаты. Отставка Рогозина – одна из главных тем сегодняшних российских газет. О будущем партии «Родина» и о том, почему ее лидер стал неугоден Кремлю, моя коллега Наталья Япончина.
Как пишет издание «Газета», съезд, на котором Рогозин должен объявить о своей отставке, будет закрыт для прессы. Более того, рогозинцы, опасаясь провокаций, оцепят арендованное под съезд здание тройным кольцом охраны. Газета отмечает, что Рогозин уходит, чтобы уступить давлению администрации президента. Он сказал газете, что если он не уйдет, то они, цитата, «окончательно разгромят партию». По информации издания «Коммерсант», отставка Рогозина вполне устраивает Кремль, который таким образом надеется вернуть контроль над ставшей в последнее время слишком самостоятельной партией. Слухи о возможном уходе Дмитрия Рогозина с поста лидера партии появились вскоре после первого единого дня голосования 12 марта, когда из 8 выборов в региональные парламенты Родина смогла принять участие лишь в одних – в Республике Алтай. По информации «Коммерсанта», решение приструнить Родину было принято в конце 2005 года, после того, как партию сняли с выборов в Мосгордуму за разжигание национальной розни. Тогда, по сведениям «Коммерсанта», перед Федеральной регистрационной службой была поставлена задача провести очень тщательную проверку численности партии. Одновременно в СМИ была развернута массированная антирогозинская кампания. Все это означало, что Рогозину фактически предъявлен ультиматум. Либо он уходит с поста лидера партии, либо Родина не только не сможет участвовать в выборах, но и в перспективе лишится официальной регистрации. Ближайшие сподвижники Рогозина утверждают, что хотят вывести Дмитрия Олеговича из-под кремлевского удара, и признаются, что власть имеет претензии не к партии, а к Рогозину лично. Об этом пишет «Новое известие». В то же время член президиума партии «Родина» Андрей Савельев заявил, формальный пост Рогозин покинет, но реальное лидерство сохранит. Впрочем, сможет ли господин Рогозин сохранить реальное лидерство, а тем более вернуться на прежний пост, будет во многом зависеть от Кремля, подчеркивает издание. Эксперты выразили уверенность в том, что без Дмитрия Рогозина на думских выборах 2007 года как серьезного игрока Родины не будет. Замгендиректора Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что электорат Родины неустойчив. Партия действительно стала брендом, но она нуждается в постоянной энергетической подпитке, уверен политолог. И к думским выборам 2007-го, по его мнению, Родина будет способна собрать только 2, а то и 3% голосов. А вот вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев вообще заявил, что без Дмитрия Рогозина Родина не доживет и до выборов 2007 года. А попытки Кремля притормозить протестные настроения, по его мнению, могут обернуться ростом внесистемного протеста. Источник газеты «Газета» в исполкоме партии утверждает, что администрация президента после ухода Рогозина перестанет чинить Родине препятствия на региональных и думских выборах. Якобы есть такие договоренности, отмечает газета. Более того, этот же источник заявил, что членам партии разрешат даже избраться губернаторами в 3-4 регионах. В итоге Родина нарастит свой вес. Газета подчеркивает, что Рогозин останется рядовым бойцом партии и переключится на другие политические проекты, какие именно он держит в секрете, и сравнивает себя с подводной лодкой, которая в условиях превосходящих сил противника залегла на дно. «Мы всплывем в нужное время и в нужном месте», — сказал Рогозин газете. Однако вчера произошло событие, которое может изменить весь предсъездовский расклад. Ростовский суд признал незаконным решение местной Родины о выдвижении Рогозина делегатом на съезд. Как утверждает источник газеты в исполкоме партии, если Кремль в одностороннем порядке нарушает договоренности, то партия может и закусить у дела, и не уволить Рогозина. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Вас ждет также репортаж Марины Тимашевой о международном кинофестивале в Санкт-Петербурге и материал Яна Рунова о судьбе афганца, которому грозит смертная казнь за то, что он решил принять христианство. Во всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня вечером в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня передача выходит из Киева. В гостях у обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, министр обороны Украины Анатолий Гриценко. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Корреспондент «Радио «Свобода» сообщает, что сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силой затолкали около 1000 человек в автобус, а затем доставили их в милицию. Участники акции протеста с вечера 19 марта требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. В пригороде Петербурга избит гражданин Республики Гана. В четверг вечером его избили два молодых человека. Африканец получил сотрясение мозга, ему сломали нос. В колонии Краснокаменской Читинской области Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин намерен подать в отставку на партийном съезде в субботу. В интервью газете «Коммерсант» Рогозин заявил, что на пост главы партии будет рекомендовать председателя президиума «Родины» Александра Бабакова. Пресненский суд Москвы сегодня оглашает приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пуманы. На скамье подсудимых двое сотрудников милиции, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть. В Багдаде с утра погибли по меньшей мере 7 человек. Боевики, ворвавшиеся в хлебопекарню, застрелили 4 рабочих. Когда на место прибыла полиция, взорвалась бомба, погиб полицейский. В другом районе Багдада из засады убиты 2 сотрудников МВД. Сегодня в иракской столице возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании нового кабинета министров. В Брюсселе сегодня продолжается саммит Европейского Союза. Вчера участники встречи поддержали, как сообщил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, идею выработки единой энергетической стратегии. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Санкт-Петербургский международный кинофестиваль выиграл сражение за право состояться на Дворцовой площади Петербурга с 18 по 31 июля. Правда, по дороге он потерял прежде объявленного президентом Андрея Кончаловского, рассказывает Марина Тимашева.
От чего взял самоотвод Андрей Кончаловский, неясно. Возможно, потому что не хотел участвовать в конфликте с директором Эрмитажа господином Петровским. Напомню, что он протестовал против искажения исторического облика Дворцовой площади. А может быть, от того, что не захотел противостоять брату. Санкт-Петербургский фестиваль становится конкурентом московского, который возглавляет Никита Михалков. Место Андрея Кончаловского занял режиссер Дмитрий Месхиев.
Когда это происходит в самом центре красивейшего города, когда на 12 дней площадь города становится таким культурным центром и культурным событием, это очень здорово. Вокруг красота, лето, остаток белых ночей. Ну, по-моему, это все красиво. При этом моя позиция как президент этого фестиваля абсолютно миротворческая. Я не хотел бы вступать ни с кем, ни в какие перепалки, войны, потому что мне кажется, что наличие еще одного хорошего, серьезного кинофестиваля в нашей стране – это только плюс.
Баталия как будто уже позади, но генеральный продюсер фестиваля Марк Руденштейн сказал, что с Михаилом Петровским разговаривает через посредников. Фестиваль составлен 3 программами. Одна основная, вторая европейского кино, третья кино российского. Все программы конкурсные, причем европейские фильмы будут судить российские студенты, а российские фильмы – европейские студенты. Жюри главного конкурса – международное. В афишу вливается также традиционный смотр документалистов «Послание к человеку». На мой вопрос, чем отличается новый фестиваль от традиционных, отвечала Рената Рожинас, глава отборочной комиссии. Каждый год странами Европейского Союза производится около 700 фильмов. И уже при запуске в производство продюсеры думают о том, на какой фестиваль они ориентированы – каннский, берлинский или венецианский. И если наш фестиваль будет успешным, то мы надеемся, что продюсеры продюсеры станут учитывать нас в своих дальнейших планах и приезжать в Петербург на наш фестиваль. Учитывая, что за пару-тройку приличных фильмов дерется как минимум 5 крупных фестивалей, рассчитывать на то, что продюсеры предпочтут петербургский, сложно. Однако все именитые киносмотры ограничиваются вручением статуэток. А гран-при петербургского фестиваля – это не только скульптурка «Золотой ангел», но и 100 тысяч долларов США. Возможно, что эта сумма кому-то покажется важнее лавров европейских киноконкурсов. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
И продолжает программу «Свобода в полдень», выпуск новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Генетики из университета штата Миннесота впервые разработали быстрый и надежный тест, позволяющий отличать посадки обычной конопли от той, которая может использоваться для получения наркотических веществ. Оба сорта конопли принадлежат к одному и тому же биологическому виду – каннабис сатива. Однако они существенно различаются по количеству производимого психотропного вещества – тетрагидроканнабиола. Именно от него зависит пригодность растений для производства наркотиков. Однако содержание тетрагидроканнабиола значительно меняется в течение жизненного цикла растения, что осложняет определение сортов. Новая методика основана на выявленных генетических маркерах, которые остаются постоянными на всем протяжении жизни растения. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс проверки посадок конопли. В Европейской Южной обсерватории обнаружен третий по удаленности от Земли коричневый карлик. Он находится на расстоянии 12 световых лет. Температура его поверхности составляет всего 750 градусов Цельсия, что делает его одной из самых холодных известных звезд. Обнаруженный коричневый карлик входит в состав двойной звездной системы, которая занимает 24-е место в порядке удаленности от Земли. Коричневые карлики – это объекты, занимающие промежуточное положение между планетами и полноценными звездами. Из-за низкой температуры поверхности и слабого свечения их очень трудно обнаружить. За период с 1992 по 2002 год средняя продолжительность беременности у американских женщин сократилась примерно на неделю и составляет сейчас 39 недель. Количество беременностей длительностью более 40 недель сократилось на 21%. Одновременно на 12% выросло число родов между 34 и 36 неделями беременности. Об этом сообщается в приложении к журналу Seminars in Perinatology. Также отмечается заметный рост числа рождающихся близнецов. С 1996 по 2002 год оно увеличилось на 20%, с 26 до 30 случаев на 1000 рождений. Группа американских ученых, включающая специалистов по морской биологии, акустике и теории информации, выявила в песнях горбатых китов сложную внутреннюю структуру. По сложности организации китовые песни значительно превосходят все другие акустические сигналы, которыми обмениваются животные. Ученые разработали символьную нотацию для записи звуков, издаваемых китами в виде текста. Затем эти тексты были подвергнуты анализу средствами теории информации.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. С публикациями газеты «Архангельска» вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Владимир Ануфриев.
Матрос из архангельской глубинки Александр Горних, пострадавший от дедовщины в армии, ждет операции на позвоночнике и до сих пор не чувствует ног, сообщает наиболее влиятельная ежедневная газета Архангельской области «Правда Севера». 24 декабря прошлого года Алексея, только что принявшего присягу, нашли сильно избитого под откосом железнодорожной насыпи близ станции Базерская. Впоследствии выяснилось, что его жестоко избили и выбросили с поезда сослуживцы, с которыми он ехал к месту постоянной службы в Североморск. Сейчас покалеченный матрос находится в центральном госпитале ВМФ в подмосковной Купавне. У его постели находится мама, а отец сообщил газете, что полмесяца назад ездил в Североморск, где его заверили, мол, уголовное дело по факту избиения сына практически расследовано и передается в суд. О первом слушании родителей обязались оповестить, однако пока ничего не слышно, сообщает «Правда Севера». Городская ежедневная газета «Архангельск» целую полосу посвятила другой актуальной общенациональной теме – борьбе с пришествием гриппа птиц. В январе через Россельхознадзор для Архангельской области заказали 39 тысяч доз вакцин против птичьего гриппа. Специалисты уверяют, что этого количества хватит, чтобы привить все поголовье домашней птицы, содержащейся в личных подворьях. Случаев птичьего гриппа в области пока не зафиксировано. Однако департамент агропромышленного комплекса областной администрации предлагает забить всю домашнюю птицу вне птицефабрик и таким образом обезопасить территорию от появления смертоносного вируса. Тем не менее, заместитель начальника областного управления МЧС Юрий Чинчуков, приглашенный газетой высказаться в качестве эксперта, столь радикальных мер не разделяет. По его словам, переносчиками вируса являются дикие перелетные птицы, утки и гуси. Домашним пернатым заразиться от них довольно сложно, поэтому пускать под нож всех кур смысла нет. Так же, как отстреливать поголовно городских ворон, голубей и воробьев. Природа ранима, и неизвестно еще, чем аукнется человечеству такое жесткое в нее вторжение, предупреждает своих читателей газета «Архангельск». Общественно-политический еженедельник «Правда Северо-Запада» со свойственным ему пафосом восклицает с первой полосы. «Граждане, как нас всех надули! Энерготарифы, которые мы все оплачиваем, завышены. Более того, в эти тарифы включены расходы энергетиков, которых там никак не должно быть». Конец цитаты. Что это за расходы, сообщается тут же. В 2005 году в гараже энергетиков появилось 7 автомашин Ford Mondeo по цене 25 тысяч долларов за штуку. Ford Explorer ценой 50 тысяч долларов. 2 внедорожника Toyota Land Cruiser стоимостью 70 тысяч долларов каждый. Кроме этого, скорее всего для рыбалки за 500 000 рублей приобретен УАЗ с лебедкой и снегоход марки Skidoo по цене 400 тысяч рублей. Этот нескромный автопарк – своеобразный привет бедствующей губернии от энергоначальников, делает вывод «Правда Северо-Запада». Для «Радио Свобода» Владимир Ануфриев, Архангельск.
Судьба афганца, отданного в своей стране под суд за переход в христианство, оказалась в центре внимания американской печати, потому что по законам шариата ему грозит смертная казнь. Медицинский работник 41 года Абдул Рахман крестился, когда работал в христианской благотворительной организации в Германии. Выдала его жена, оспаривающая у него опекунство над ребенком. Семья считает его сумасшедшим. Министр юстиции Афганистана говорит, что Рахмана надо повесить. Судья, рассматривающий его дело, требует от подсудимого раскаяния. В противном случае приговором станет смерть. Суд над сменившим веру афганцем первый такого рода после свержения режима талибов. Смерть за веру никак не сообразуется с демократическими принципами, и решение афганского суда может нанести серьезный ущерб репутации Афганистана. Об американской реакции на это дело наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш выразил глубокую озабоченность тем, что гражданин Афганистана был отдан под суд и может быть приговорен к смертной казни за то, что перешел в христианство. Буш заявил, что использует все влияние Америки, дабы не допустить наказания за веру. «Нас очень беспокоит», — сказал американский президент, — «что в стране, которую мы помогли освободить, человек может понести наказание за то, что отдает предпочтение иной религии». Конец цитаты. Вот как прокомментировал ситуацию глава Центра терроризма и антитерроризма при Филадельфийском институте внешней политики Майкл Раду. «Афганистан был и остается очень консервативным мусульманским государством. Для меня неудивительна история несчастного афганского христианина. Я ожидал подобного с тех пор, как в этой стране была принята новая конституция, в которой все положения должны были соответствовать законам шариата. Афганистан не является демократией западного типа и вообще демократией, как мы ее понимаем. Нам предстоит сделать трудный выбор, либо удовлетвориться тем, что нынешний режим лучше Талибана, — либо требовать соответствия нашим демократическим принципам, хотя это может привести к возвращению талибов. Я думаю, что в общих интересах замять историю с этим новообращенным христианином, либо объявить его психически неуравновешенным, а потому неподсудным, либо президент Карзай может его помиловать. Он уже пользовался этим правом в ряде случаев, например, когда одну женщину религиозный суд обвинил в супружеской измене. Интересно, что правительства Италии и Германии предупредили о возможности пересмотра своей военной помощи Афганистану. Даже либеральная пресса Германии возмущена этим случаем. Думаю, Ватикан тоже вскоре выпустит свое заявление. Я не удивлен тем, что до сих пор молчат такие правозащитные организации, как Международная амнистия и Human Rights Watch. Они не медлят с выступлениями, когда могут обвинить Соединенные Штаты. Их идеологии не соответствуют защите христиан. Это был Майкл Раду, американский политолог из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Американская печать называет эту историю уроком для демократии. Так автор книги «Массовая ненависть. Глобальный подъем геноцида и террора» Нил Крессел пишет, что примером истинно демократического государства может служить сегодня Дания, в которой строго и бескомпромиссно соблюдаются такие принципы демократии, как свобода слова, свобода печати, свобода религии. Датское правительство продемонстрировало всему миру, что оно не имеет права запрещать или разрешать публикации. Маленькая Дания не побоялась поставить демократические принципы выше сиюминутных политических и экономических интересов. А сам факт проведения выборов и принятия Конституции еще не демократия. Иногда, наоборот, это инструмент для подавления демократии. Свою мысль Нил Крессел подкрепляет такими примерами, как выборы в Беларуси, победа террористической организации «Хамас» на выборах в Палестине, афганская Конституция, в основе которой законы шариата, противоречащие правам человека. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. В пригороде Петербурга избит гражданин Республики Гана. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин намерен подать в отставку. Пресненский суд Москвы сегодня оглашает приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пуманы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И далее экономическая панорама. У микрофона Михаил Фролов.
Государственная Дума обсуждает сегодня в первом чтении законопроект о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Андрея Шаронова, проект закона предполагает упрощение процедуры приватизации земельных участков в дачных и садовых объединениях, оформление прав на индивидуальное жилищное строительство, а также замены на новые прежних свидетельств прав собственности на дачные земельные участки. В России может быть введено квотирование игорных заведений, исходя из общей численности населения того или иного региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга и городов-курортов одно на 100 тысяч, для остальных регионов одно на 200 тысяч. Такие квоты предусматривает проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, который сегодня обсуждается в первом чтении депутатами Государственной Думы. Американская компания Lucent Technologies и французская Alcatel, производители телекоммуникационного оборудования, подтвердили, что ведут переговоры о возможном объединении. Это уже вторая попытка. В 2001 году почти одобренная сделка, тем не менее, не состоялась из-за разногласий ее участников относительно разделения полномочий в единой компании. Lucent Technologies – один из ведущих в мире производителей оборудования для сетей беспроводной связи. Alcatel – для проводных сетей, обеспечивающих широкополосное подключение абонентов к интернету. Если сделка состоится, новая компания станет второй в мире на рынке телекоммуникационного оборудования, обойдя шведскую Ericsson и уступая лишь американской Cisco Systems. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.76, на завтра 27.84. К евро на сегодня 33.50, на завтра предположительно 33.34. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.19.
Экономическую панораму подготовили Михаил Фролов и Сергей Сининский. В завершении часа новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о последних событиях в европейских баскетбольных турнирах. А начну я с новостей других видов спорта. Стефан Ламбьели выиграл золотую медаль в соревнованиях мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Канаде. Это вторая победа швейцарского фигуриста на мировых первенствах. Лидировавший после короткой программы француз Бриан Жубер занял в итоге второе место, американец Эван Лисочек – третье. Лучший из россиян Илья Климкин – лишь десятый. В Холминколлине на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в четверг состоялись спринтерские гонки. У женщин лучше стала немка Мартина Глагов. Второе место заняла итальянка Микела Понца, третье – Екатерина Иванова из Белоруссии. У мужчин шестую победу в сезоне одержал норвежец Оле Эйнер Бьерндален. Вслед за ним в тройку призеров попали Илмарс Бритсес из Латвии и Матиас Нильсон-младший из Швеции. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны вторые матчи четвертьфинальных серий плей-офф. «Локомотив» выиграл у «Химика» 3-2, «Акбарс» у «Салавата-Юлаева» 3-1, «Авангард» у «ЦСКА» 6-1. Победители этих матчей лидируют и в сериях со счетом 2-0. А вот «Магнитогорский Металлург» вчера разгромил «Ладу» 7-0, и это позволило ему сравнять счет в серии 1-1. На женском чемпионате мира по шахматам, который проходит в Екатеринбурге, россиянка Алиса Галямова белыми фигурами проиграла первую финальную партию китаянке Ксю Юхуа. Вторая партия финальной серии будет сыграна сегодня, а всего по регламенту турнира этих партий 4. А в Монако на турнире «Амбер» по быстрым шахматам вчера прошли партии 5-го тура. Лидирующий до этого российский гроссмейстер Александр Морозевич сыграл в ничью с соотечественником Петром Свидлером 1-1, а венгр Петр Лека сумел в двух партиях с болгарином Веселином Топаловым набрать 1.5 очка и догнать Александра. После 5 туров Морозевич и Свидлер набрали по 6 очков. На 0.5 очка отстают Виши Ананд из Индии, уступивший в 5-м туре россиянину Александру Грищуку 0.5 очка на 1.5, и испанец Франсиско Вальехо. Он с таким же счетом выиграл вчера у Бориса Гельфанда из Израиля. На теннисном турнире в Майами во второй день соревнований 3 россиянки вышли во второй раунд. Анна Чеквитадзе выиграла у Каролины Шпрем из Хорватии 1-6, 6-3, 6-3. Екатерина Бычкова у Каталины Кастана из Колумбии 6-4, 6-1. Елена Веснина у француженки Эмили Луа 6-3, 7-6. Алиса Клейбанова уступила другой представительнице Франции Виржини Розано 5-7, 2-6. В мужском турнире серии «Мастерс», который проходит в этом же городе, неудачно выступили в первом круге 2 россиянина, уступившие английским теннисистам. Михаил Южный Грегору Сецки 3-6-1-6, Марат Сафин Тиму Хенману 3-6-3-6. Уже второй баскетбольный клуб из России выигрывает на этой неделе европейский трофей. Напомню, что во вторник женский подмосковный «Спартак» завоевал Еврокубок ФИБА и получил путевку в розыгрыш Евролиги следующего сезона. Теперь же пермский «Уралгрейд» оформил чемпионство в самом скромном как по значимости, так и по уровню команд европейском турнире, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Если судить по качественному наполнению Кубка вызова ФИБА, можно сказать, что этот турнир не заслуживает особого внимания. Однако несколько слов о его победителе сказать непременно надо. Дело в том, что «Уралгрейд» лихорадит, при этом уже не первый сезон. В нынешнем году лихорадка обострилась и достигла своего апогея, после чего пошла на убыль. У пермского клуба сначала сменился владелец, затем президент и вся структура. И если сегодня в российском женском баскетболе, как у того же подмосковного «Спартака», можно обходиться 2 штатными административными единицами, то в баскетболе мужском подобная схема не сработает. Твердый фундамент – основа успеха. Отрадно, что «Уралгрид», еще в минувшее межсезонье балансировавший между банкротством и жизнью на краю пропасти, все же нашел ресурсы, чтобы удержаться на плаву. Этому во многом способствовал приход на пост главного тренера молодого израильского специалиста Шарона Дукера, которому удалось из ничего не представляющего из себя состава сделать команду. Притом команду, способную конкурировать с середнячками российской суперлиги, что тоже уже немаловажно. Недаром сегодня «Уралгрид» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице национального чемпионата. Так вот, в финале пермяки встречались с украинским клубом «Химик». В первой встрече в гостях россияне одержали победу с перевесом в 13 очков, поэтому победа дома казалась делом техники. Правда, с небольшой оговоркой. «Уралгрид» лидировал с 20-очковым преимуществом, но умудрился проиграть, в заключительной четверти набрав только 3 очка. 3-25. Случай в баскетболе крайне редкий, но несмотря на столь раннее начало празднования, как еще иначе можно объяснить случившийся провал, и как следствие проигрыш 74-80, по сумме двух игр пермяки выиграли второй в своей истории европейский трофей – Кубок вызова ФИБА 2006. Тем временем в сильнейшем турнире Старого Света все близится к кульминации. Предпоследний тур розыгрыша топ-16 Евролиги УЛЕП наконец обозначил круг претендентов на выход в финал четырех, который, напомню, состоится 27-29 апреля в Праге. До вчерашнего дня был известен только один клуб, гарантировавший себе не просто попадание в двойку и выход в плей-офф, но и преимущество своей площадки – ЦСКА. Обыграв дома неделю назад Летово Стрита, с командой Торо Мессины обеспечила себе первое место в группе F, со второй позиции уже не удастся сдвинуть испанский Тау. Так что в этой группе матч заключительного тура превращается в формальность с принципиальным подтекстом. Все же помнят, как именно эта команда выбила ЦСКА в прошлогоднем финале четырех. Недаром после первой встречи наставник ЦСКА Эторо Мессина радовался небольшому очковому заделу.
Мы выиграли очень важный матч. Как правило, домашние игры подобного толка нам не удавались. Но дома такие встречи нужно выигрывать, иначе теряет смысл преимущество своей площадки в плей-офф. Если нам легче играть на выезде, то зачем биться за первое место? Думаю, что преимущество в 9-10 очков нам вполне хватит перед встречей в Витории.
Это было мнение Эторо Мессины. Зато в скрестной группе борьба идет нешуточная. Шансов на выход не обеспечила себе ни одна из команд. Даже Цибона с ее 3 стартовыми победами вынуждена считать разность очков и следить за развитием ситуации у соперников. Тут же и Панатинайкос, уже было списанный в утиль, воспрял духом. 3 поражения в начале, оказывается, еще не поставили крест на выходе греков в четвертьфинал. Более того, ПАУ при определенном раскладе может выйти из группы из первого места. Несколько проще складывается ситуация в оставшихся 2 квартетах. В группе D испанская «Барселона», выиграв вчера у греческого «Олимпиакоса» 74-67, так же, как и ЦСКА, обеспечила себе первое место. А греки, кстати, имеют все шансы остаться на второй позиции. В их скрестной группе тоже все ясно. По 4 победы и 1 поражению имеют испанский «Реал» и израильский «Маккаби». Теперь только осталось распределить, кто с какого места выйдет в плей-офф.
Это был обзор Елены Приходько как завершившихся, так и близких к развязке европейских кубковых турниров по баскетболу. Добавлю, что заключительный 6-й тур топ-16 Евролиги УЛЕП состоится 29 и 30 марта. А сегодня на теннисном турнире в Майами будут доиграны несколько матчей первого круга, отложенные из-за дождя, а также начнутся встречи второго круга с участием сильнейших теннисистов и теннисисток. В Москве пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов по футзалу «Динамо Кайрат». В Екатеринбурге на чемпионате мира по шахматам среди женщин состоится 2-я из 4 партий финального матча между россиянкой Алисой Галямовой и китаянкой Ксю Юхуа. А на чемпионате мира по фигурному катанию в Канаде женщины выступят в короткой программе, танцевальные пары в произвольной. Пока после исполнения обязательного и оригинального танцев лидирует болгарский дуэт Албена Денкова и Максим Стависки. 2-е место занимает канадская пара Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лазон. 3-е – французы Изабель Делабель и Оливье Шанфельдер. Лучшие из россиян Оксана Думнина и Максим Шабалин пока идут на 7-м месте. Ну, Арслан, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире передача «Личное дело». Сегодня она посвящена такому понятию, как «целомудрие». Существует ли оно сегодня или вместе со словом из обихода ушел и смысл в это слово вкладываемый? Тему обсуждают известный российский сексолог Сергей Агарков, священник Яков Кротов и писатель Ольга Кучкина. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Обитатели палаточного лагеря были арестованы.
Власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом.
Понятие «твой» или «мой» терроризм уходит в прошлое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. The Cold War's over.
In a free Ukraine. Холодная война позади, и свободная Украина, друг Америки.
Россия может стать поставщиком газа в Израиль раньше, чем ожидалось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.
Говорит радио.